Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович, Алексей Горбачев. Как всегда, мы рассказываем вам о том, как Украина сопротивляется агрессивной войне России, как мир помогает Украине, как продолжаются санкции против России за эту войну и увеличиваются, что происходит в дипломатии и возможно ли вообще дипломатия на фоне этой войны. Но начинаем мы, как всегда, с того, что происходит в самой Украине, боевые действия, обстрелы. Леша, здравствуй, скажи, что у тебя есть об этом.
Приветствую, Данила. Но сегодня еще и годовщина подписания Будапештского меморандума, оставившего Украину без ядерного оружия. В обмен, как известно, Украина потребовала гарантии безопасности и территориальной целостности. И вот эта вот годовщина сопровождается массированными атаками со стороны России. Прежде всего, бьют по объектам критической инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях, где вновь вынуждены применять экстренные отключения электричества. Также известно об отключениях электричества в городе Николаеве, в Сумской области. Ущерб от атак пока подсчитывается. Уже известно, что в результате обстрела есть погибшие в Запорожье, на юге Украины, разрушены жилые дома. А в Одессе все потребители сегодня остались без водоснабжения. Ну а по данным Генштаба ВСУ, ожесточенные бои идут в Донецкой и Луганской областях, в частности на Северском, Купянском, Лиманском и Слобожанском направлениях. Всего за последние сутки Россия нанесла 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. При этом, как утверждает президент Украины Владимир Зеленский, украинские средства ПВО сбили большинство российских ракет, выпущенных по стране в понедельник, и на данный момент ведется работа по восстановлению электроснабжения.
Россия при этом объявила эту очередную свою ракетную атаку по Украине ответом на удары по аэродромам стратегической авиации под Саратовом и Рязанью, где взрывались дроны. И Россия говорит, что это были украинские беспилотники. Трое российских военных погибло, четверо ранены. И вроде как говорит Минобороны России, незначительно повреждена обшивка двух самолетов. Но насчет незначительно данные разнятся, потому что опубликованные в интернете видео этих взрывов говорят о том, что рвануло там не слабо. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетных обстрелов со стороны России призвал партнеров Украины увеличить предоставление оружия Киеву для прекращения российского ракетного террора. Я сейчас процитирую украинского министра, он написал об этом в Твиттер. «Россия выпустила очередной шквал ракет по нашей критически важной гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить людей электроэнергии, воды и отопления в условиях низких температур. Чем больше военных преступлений совершает Россия, тем больше оружия должно быть предоставлено Украине для скорейшего прекращения российского террора». При этом британская разведка считает, что российские ВВС из-за плохой погоды и некоторых других проблем будут сохранять невысокий уровень наземных атак по украинским силам. Ну и надо сказать, что подсчеты британцев говорят о том, что сейчас российские самолеты делают десятки вылетов в день, тогда как в марте, например, этого года количество боевых вылетов достигало 300. И в отчете британской разведки говорится, что Россия потеряла уже больше 60 самолетов в ходе конфликта, включая, вероятно, дополнительный истребитель-бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 только на прошлой неделе.
От этой войны все больше страдают прямо, причем страдают другие страны. В Молдове также происходит отключение электричества из-за ударов по энергообъектам в Украине. И президент Молдовы Майя Санду сегодня вновь осудил российские удары по критической инфраструктуре Украины и призвала международное сообщество усилить давление на Россию. Об этом она написала в Твиттер. Ее слова цитирует «Европейская правда». Я тоже их процитирую. цитирую: «Мы решительно осуждаем неоднократные нападения России на граждан Украины, гражданские объекты и критическую инфраструктуру», заявила Санду, призвав положить конец страданиям и гибели людей.
Но надо сказать, что Россия наносит ущерб Украине, не только обстреливая ее ракетами, но и та армия, которая оккупировала части Украины, держит в страхе и применяет насилие к жителям тех регионов, которые они вроде бы брались там денацифицировать, освобождать и все остальное, что говорит их пропаганда. Россияне грабят дома жителей оккупированной части Херсонской области, вывозят сельскохозяйственную продукцию из нескольких поселков. Ну и там же, надо сказать, участились случаи дезертирства. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за понедельник говорит, что участились случаи ограбления частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега Днепра. И надо сказать, что там же вот отмечается это самое дезертирство. При этом все эти военные преступления, как обстрелы мирных жителей, так и насилие и грабежи, фиксируются международными наблюдателями. В частности, нидерландская судебно-следственная группа, которая расследовала военные преступления в Украине в течение последних нескольких недель, вернулась домой в Нидерланды с доказательствами, которые будут переданы прокуратуре Международного уголовного суда. В состав команды голландских следователей входили криминалисты, люди из Королевской военной полиции. Очень много они работы сделали, собирали доказательства, опрашивали свидетелей, проводили ДНК-экспертизы. Очевидно, что Международный уголовный суд сейчас получит новые доказательства российских военных преступлений.
Да, Данила, и данные об этих военных преступлениях приходят практически каждый день, особенно с оккупированных территорий Украины, с территорий, которые были только-только освобождены от оккупации. На данный момент российская армия продолжает обстреливать Херсон, который был деоккупирован. Он был обстрелян за последние две недели уже 169 раз. Погибли 19 мирных жителей. Ну, а более того, на деоккупированных территориях Херсонской и Харьковской областей находятся все новые захоронения, и на телах погибших, в том числе подростков, часто есть следы пыток и насильственной смерти. Если родственников сразу найти не удается, данные заносят в базу, а тела перезахоранивают. И СМИ, в частности, наши коллеги с настоящего времени публикуют многочисленные интервью с людьми, пережившими оккупацию, где они рассказывают, как российская армия пытала людей, пытала в том числе несовершеннолетних детей, пытали током, избивали, угрожали изнасилованием и так далее, и так далее.
Надо сказать, что все эти действия российские правоохранительные органы применяли внутри России с начала 2000-х годов. Я сам помню, как в середине 2000-х годов читал доклад о пытках, который был сделан по деятельности правоохранительных органов в России международными экспертами. Там говорилось и про удары током, и про угрозы изнасилованием и так далее. Просто Россия сейчас перенесла все те практики, которые были, например, на Северном Кавказе, за границу, на оккупированные территории. Понятно, что на это Запад отвечает лишь усилением санкций против России. По-разному можно рассуждать о силе этих санкций, но в любом случае с сегодняшнего дня начинает действовать верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, которые производятся Россией или экспортируются из нее, так называемый потолок цен, на уровне $60 за баррель. Сначала к соглашению об этом пришли страны Большой Семерки, и вот в субботу Совет Евросоюза принял решение поддержать вот такое вот ограничение. Некоторые страны Европы говорили о том, что $60 за баррель – это слишком шикарно для России, нужно 30. Об этом говорили как Польша, Латвия, Литва, Эстония, так и сама Украина. Но вот установлен был потолок $60. Так или иначе, это, конечно, скажется на способности России экспортировать нефть. Правда, при этом некоторые российские партнеры, например, Индия, говорят, что для нее ничего не изменится. Ну, а Кремль на это отвечает, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, не исключает снижение нефтедобычи. Естественно, это для того, чтобы повысить цены в целом. Ну и изменится ситуация или нет, рассуждает спикер Кремля Дмитрий Песков. Он считает, что изменится. Очевидным и неоспоримым, говорит Песков, является то, что принятие этих решений – шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков. То есть везде так все стабильно, и никакой войны нет, и вот только шаги по нефтяному потолку, оказывается, все дестабилизирует. При этом в Европе ведется явная дискуссия о том, с какого момента с Россией можно будет начинать говорить. В частности, французский президент Эммануэль Макрон тут недавно высказался о гарантиях безопасности России. Самые разные другие лидеры говорят о том, что да, дверь не надо закрывать, и что с Россией когда-нибудь нужно будет вести переговоры. Ну, например, премьер Эстонии Кая Каллас сейчас говорит, что соглашаться на мирные переговоры с Россией сейчас было бы опасно, если ставить целью длительный мир в Европе. Она заявление это сделала в комментарии общественному вещателю Эстонии. Комментировала она как раз рассуждения Макрона. И она считает, что любая передышка, которую такими переговорами получит Россия, просто поможет восстановить силы, подготовиться к новому наступлению. Поэтому, я сейчас цитирую Каю Каллас, перемирие сейчас сыграло бы в пользу военных интересов Российской Федерации. Разговоры о мире или прекращении огня опасны. Продолжается агрессивная война, в которой Россия напала на свою соседнюю страну. И в этих условиях надо говорить о том, как обеспечить безопасность Украины. Фактически она говорит то же самое, что и Дмитрий Кулеба, то есть поставлять больше оружия. Ну и очевидно, что другие ограничения вводят Евросоюз. Например, говорится о том, что продлены санкции за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека во всем мире. Это санкции, не связанные именно с этой агрессией России, но это санкции против российского, в том числе, руководства. Например, в списке санкций, которые изначально были введены в 2020 году, и, в общем, это было и по результатам отравления Навального, и по результатам многих других действий. В этом списке глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и бывший директор ФСИН Александр Калашников, а также группа лиц из так называемой ЧВК Вагнера, например, ее основатель Дмитрий Уткин, тогда же был введен под санкции Евросоюзом. Ну и против самой ЧВК санкции ввели чуть позже.
Ну, западные страны, Данила, также продолжают анализировать эффективность уже введенных санкций. Вот в частности, подробно об этом рассказал в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. И часть этого интервью, которая мне показалась наиболее интересной, оценка Блинкена того, как санкции будут влиять на пополнение России запасов оружия для продолжения войны с Украиной. В частности, Блинкен заявил, что в условиях торгового контроля, введенного США и их союзниками, Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений. Он заявил, что в связи с этим расходы России на войну растут с каждым днем, и в связи с этим последствия санкций являются разрушительными для всех сфер российской экономики. Последствия эти только усиливаются, в частности, затронуты энергетические технологии, базовая телекоммуникационная инфраструктура, оборонная аэрокосмическая промышленность. И с каждым днем, по словам Блинкена, бремя России становится все тяжелее и тяжелее, и это влияет на способность России продолжать войну. Ну и на данный момент западные союзники ищут способы, как можно еще больше ужесточить санкции, чтобы подорвать российскую экономику и военные действия, которые ведет Россия.
Но надо сказать, что Россия на это отвечает усилением преследований внутри страны. Понятно, что российским властям нужно некое единство населения перед лицом всех этих угроз и вызовов и как можно меньше критики. Что известно о репрессиях, которые, в общем, не прекращаются?
Вот буквально сегодня, Данила, стало известно, что прокуратура запросила Илье Яшину 9 лет лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии. Я напомню, что Яшин активно высказывался против войны в Украине, рассказывал о военных преступлениях в Буче. Сегодня в Мещанском суде Москвы состоялись прения, и Яшин выступил с последним словом, которое приводит российские СМИ, в том числе «Медуза», и я тоже процитирую некоторые фразы из выступления Яшина. В частности, он сказал, что пока он жив, он никогда не смирится с тем, что происходит в России, что его миссия – это говорить правду. Он говорил ее на городских площадях, в телевизионных студиях, на депутатских трибунах, когда это было возможно, и, как подчеркнул Яшин, он не откажется от правды и за решеткой. И также в своем слове он процитировал классика, заявил, что ложь – это религия рабов, а правда – это бог свободного человека. И свое обращение Яшин адресовал и к Путину, и к российскому обществу, и к людям, которые находятся за границей, и к тем, кто в России выступает против войны, и призвал их продолжать борьбу. А другой антивоенный блогер Максим Кац сегодня получил штраф за отсутствие маркировки иноагента на выпускаемых им материалах. И новость эта интересна тем, что такой штраф – это, по сути, первый штраф для физического лица, который был применен в России. Новость об этом рассказал глава Агоры Павел Чиков. Его цитирует «Медуза». Сумма штрафа – это 15 тысяч рублей, ну а основанием стали посты Кац в Телеграме и видео в Ютьюбе.
Надо сказать, что с другим достаточно известным иноагентом, ну, на самом деле, это я иронично, конечно, говорю, потому что никакой он не иноагент, а российский патриот и известный артист, с Нойзом МС, мы совсем недавно встретились в Вашингтоне, где он тоже обращается к людям, которые живут за границами России и в самой России. Он сейчас совершает тур по Соединенным Штатам. Его очередное выступление было насквозь проникнуто поддержкой Украины и политическими высказываниями. Я напомню, что Нойз МС, Ваня Алексеев, действует рука об руку с российским политическим протестом фактически с конца 2000-х годов. За это он достаточно серьезно наказывался. И в 2014 году еще он развернул украинский флаг на концерте во Львове, после чего его стали преследовать. Сейчас он находится, как я уже сказал, не в России, а в США, но здесь он с гастролями. И мы с ним поговорили о том, что является для него сейчас главной задачей. Собственно, вот его слова.
Для меня Украина всегда была невероятно важной страной, и я вырос на границе с Украиной в Белгороде, и мне всегда очень нравилось туда ездить, и с гастролями, и просто так. Я провел там огромное количество времени. Для меня это огромное количество друзей, для меня это удивительная культура и дух свободы. Это всегда там было. Сейчас я занят тем, чтобы противостоять на самом деле пророссийской пропаганде. В основном этим. Это то, куда сейчас стоит приложить свои силы творческим людям вообще в целом, я считаю. Для себя я сделал такой выбор.
Полностью же текст и видео интервью «Голоса Америки» с Нойзом МС скоро появится на нашем сайте. Но надо сказать, что, я так понимаю, творческий отклик на эту войну есть не только у Нойз МС.
Да, Данил, безусловно, в том числе рука об руку с антивоенными активистами, с противниками войны действуют и представители культуры, искусства, художники, даже скульпторы. Вот, в частности, в Праге вместо статуи маршала Конева установили памятник Путину в виде орка, закручивающего газовый кран. Фотографии можете посмотреть в социальных сетях. Инсталляция появилась в самом большом административном районе Праги, Прага-6, а работа была создана чешским скульптором Душаном Досталом. Он сообщил, что на изготовление этой скульптуры у него ушло 2 недели и 130 килограмм металла, а памятник представляет собой металлического орка с поднятой в нацистском приветствии правой рукой, и скульптура символизирует позицию России, которая вторглась в Украину и использует свои природные ресурсы, в частности газ, чтобы шантажировать Запад и продвигать свои геополитические интересы.
Да, думала ли когда-нибудь Россия, что памятники, связанные с ней в странах, которые даже когда-то она изначально освобождала от нацистов, правда, потом изо всех сил сама оккупировала и репрессировала, но все равно памятники эти будут связаны с орками и, собственно, нацизмом или фашизмом. На этом мы сегодняшний наш подкаст заканчиваем. Спасибо вам большое за внимание. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google. Можно на сайте «Голоса Америки» напрямую. С вами были Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Большое вам спасибо за внимание.
И до встречи завтра.